Аллилуйя, слава Господу! Я также рад всех видеть в Доме Божьем. Дом Божий, дом молитвы для всех народов. Мы говорили о том, как Бог избирает своих избранных. Это очень серьезная работа Божья. Когда Он избирал апостолов, вы помните Его молитву, вы помните Его труд, и сколько Он терпел, и сколько Ему приходилось видеть непонимание, с какой-то стороны, может, и лень, и неготовность. Но, тем не менее, они были избраны Богом, и Бог знал, что именно они перевернут мир. Они перевернули мир. Благодаря тому, что мир перевернулся, благодаря им ты сегодня в Доме Божьем. Да? И мы говорили в прошлый раз, что когда ты уже избранный, то Бог являет себя через кого? Никто не скажет «меня». Скажите «через меня». Через меня Бог являет. Скажи «через меня». И этим надо дорожить, что через тебя Бог являет себя. Не стесняйся сказать «меня». Это для славы Божьей. И мы говорили, что когда Бог являет себя через нас, через меня, через нас, через Церковь Божью, то что-то происходит. И мы говорили, что мы должны быть Ему свидетелями, помните? И свидетельствовать о чем мы должны? О своем измененном характере, о своем измененном сердце, о том, что я был такой и стал такой. Мы закончили об этом, помните? И когда ты уже проявил Бога через себя, мы идем дальше, когда ты проявил Бога через себя, вернее, когда Бог проявил себя через тебя, ну, в принципе, можно и так сказать, да? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. То тебе надо завершить какую-то работу. Ну, завершить это, наверное, неправильно сказано, но идти к завершению или завершать этот, или вершить, точнее сказать, вершить этот труд. Понимаете? Потому что Бог трудился. Он и сейчас трудится. Не устает, не утомляется. И тебе, как избранный Богом и проводник Божий, тебе надо вершить этот труд. И сам ты его вершить не сможешь, но с Богом – да. И мы сегодня поговорим на эту тему, что как Бог трудится, трудился и трудится сейчас, так и тебе, избранному Божьему, необходимо трудиться. Необходимо что-то делать. И Бог, когда что-то делает, он не обязательно, чтобы он повторялся в своих делах. Это бывает, но это бывает крайне редко. Но у него в запасе есть множество, великое множество вариантов, как и что делать. Он Бог непредсказуемый. Он делает такие иногда дела, что, как мы говорили, что нашему человеческому уму не постичь это. Это непостижимо нашей человеческой логике, философии. То есть человек утвержден в этом, но так как Бог поступает, это ни в какие, как говорится, рамки не входит, человеческие рамки. Но Бог делает это, делает это. И Он показывает себя в этих делах своих. Если Он показал себя в роли исцелителя, то в этом было не твое желание, а Его желание. Понимаете? Это Его желание показать себя человеку. Через тебя. Поэтому все его дела, которые он делал, которые делал Иисус, которые делал Бог с времен создания мира, все его дела, они демонстрируют его характер. Мы иначе не можем познать Бога, как через дела его. Дела свидетельствуют о том, какой он, какой его характер. Его любовь, Его воля, они неизменны. И Его дела никогда не оскверняют и не оскверняли Его. Никогда. И этот мир, сегодняшний мир, он очень часто упоминает такие фразы: «А где ваш Бог?» Да, когда кто-то болеет, или когда у кого-то кто-то умер, или когда кто-то услышал, что Бог там где-то в Ветхом Завете поражал и детей, и скот. А что это за Бог? А где ваш Бог? И вот мы слышим иногда в мире вот эти глупые фразы. Это люди, которые абсолютно, абсолютно не дают себе отчет, что они говорят. Они абсолютно не дают себе отчет, какой Бог. И этими словами, когда так произносится со стороны людей, они оскверняют. Оскверняют его святость, оскверняют его характер, оскверняют его дела. И это целое движение осквернения Бога, оно все больше, как ком снежный, накатывается сегодня на человечество. И дьявол этот ком катит. Понимаете меня? Молитва, наша молитва, это мы знаем, что наша молитва к Богу – это сила. И молиться не каждый может. Этому надо научиться. Это надо переступить, может, какие-то пределы невозможного, которые мы в прошлый раз переступали. Помните? Чтобы выйти за рамки своих прошлых невозможностей, мы перешли это и начали делать то, что раньше для нас было недоступно. По воде никто не пробовал ходить? Нет? И как? Не получилось? Жаль. Поэтому надо выйти за рамки невозможного тому, кто не мог молиться, тому, кто не мог открыть уста и прославить Бога где-то в другом месте, не только в церкви. И это было для тебя, может быть, невозможным, но ты вышел за эти рамки. Поэтому твоя молитва, она должна быть правильной, настоящей молитвой, сильной молитвой. Вера в свою же молитву должна быть. И что характерно, что когда мы приходим к Богу в молитве, то кто-то нас побудил молиться. Даже если ты не умеешь, еще не вышел за рамки, но я уверен, что каждый из нас или те, кто пришел недавно, может быть, ты еще не перешагнул эту грань, но тем не менее, ты где-то молился, когда никто не слышал. Может, тебе стыдно помолиться вслух, но в твоем сердце ты всегда обращался к Богу. Я уверен в этом. Больше, в меньшей степени, много, мало, но ты обращался. И я хочу тебе сказать, что обратиться к Богу – это не твое желание. Это не твое желание, это работа Бога, это работа Святого Духа, это работа Христа, чтобы коснуться тебя и открыл твои уста. Ну, если я еще раз говорю, может быть, открыть твое сердце для молитвы, если ты еще не перешагнул эти рамки. Но, тем не менее, это работа Бога. Поэтому, когда Бог желает что-то сделать, Он дает тебе толчок для молитвы. И затем, что происходит? Затем Он, Бог, сам же и отвечает на твою молитву. Это удивительно. Наш Бог, удивительный Бог, у Него так все... Такой расклад, что верующий человек никогда не останется в проигрыше. Он так все разложит, так все подсделает, так все подстроит, что, может быть, на этом пути тебе будет трудно, и падения будут, но в итоге, когда ты придешь к результату, к концу этого действия или желания твоего, ты увидишь и подумаешь, как классно Бог меня утвердил, как хорошо, что я падал, как хорошо, что мне было трудно. Понимаете, Бог в проигрыше не будет. Но для этого надо твоя работа. Потому что Бог работает, чтобы дать тебе желание молиться. А тебе, в свою очередь, надо молиться. Тогда Божья очередь будет сделать его шаг. И он делает шаг, отвечает на твою молитву. И ты делаешь шаг и говоришь ему спасибо за ответ на молитву. И Бог думает, что же еще ему сделать? Он такой классный, он молился, он благодарил. Что дальше ему делать? Бог найдет, что делать. Нам трудно представить, что Бог может сделать. Но Бог найдет, что делать. Поэтому надо работать. И это должно нам быть работать. Аминь. Итак, мы сейчас прочитаем Бытие, 20 глава. Всю главу прочитаем. Это очень долго. Поэтому, кто хочет спать, чтобы не заснули, мы сейчас встанем. И будем долго читать 20 главу книги Бытия. Будем учиться спать стоя. Кто не может, сидите, не проблема. В этой главе, вы знаете, нашего праотца Авраама пришло время, происходили определенные события в жизни с Лотом и так далее, и пришло время, когда он пришел в чужую землю, и надо было поселиться, жить, и вы знаете эту историю, когда он представил свою жену Сару своей сестрой. Ну, боялся, что ее могут, его могут убить за нее, за то, что она была красива. Она была симпатичная, красивая, прекрасная. И он боялся. И вот мы читаем в этой главе. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя», то есть тем людям, которые жили там, царь и люди, которые жили, «она сестра моя», ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Ну, если сестра, то нормально, то невеста, если она твоя сестра, значит, она может быть чьей-то невестой. И пришел Бог к Авимелеху ночью, к этому царю, во сне, и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь не знавший сего и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой, я сделаю это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». И мы видим, что этот царь Авимелех и народ, они знали Бога, они были богобоязнены. Это еще не было время, когда этот народ был противный Израилю. Да? Это был народ, который принял Авраама нормально. И они были вместе. И Бог говорит ему: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе». Заметьте, Бог говорит Авимелеху: «Ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама, и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают». То есть, ну, на нашем языке подставил, да? Он подставил просто Авимелеха под руку Божью, и тот чуть не погиб. И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой». То есть это было можно тогда, в то время. «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой. И взял Авимелех серебра 1000 сиклей, и мелкого, и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех Аврааму: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе удобно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу». Помните? «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Господь, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, что все, что Ты хочешь сказать и коснуться наших сердец в Слове Твоем, чтобы оно изменило наши сердца и изменило наши образы, наши характеры, Господь, усовершенствовало и преобразило. Сделай это сегодня Духом Святым, Господь. Мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благословляем Твое Святое Имя и благословляем тех ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за это. Мы благословляем Твое Святое Имя и благослови нас, чтобы мы приняли это, чтобы Слово было посеяно и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших детей и будущих поколений. Благослови уста мои, как проповедующего, благослови уши слушающих, и мы благословляем Тебя, Господь, и молим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, и во имя Отца и Сына, и Святого Духа, все скажем аминь. Присаживайтесь. Итак, мы узнаем в этой главе о Боге, который исцеляет. Это было первое исцеление по молитве. И молитва Авраама, она принесла прощение и исцеление всему дому филистимскому. И мы видим, что первое, что было в этих событиях, это воля Божья была, чтобы все произошло так, как оно произошло. То есть Бог, прежде чем дать желание молиться Аврааму, прежде чем сохранить жизнь народу, Он сначала все это, как говорится, закрутил. Он написал сценарий, Он все подготовил, Он взял в роли этих людей эти события и сделал так, как Он хотел. Когда все происходило по воле Божьей, все пришло в итоге к хорошему, к прекрасному. Все было сделано так, как должно быть. Вы заметили это? Бог вдохновляет Авраама на молитву. Он вдохновляет этого Авимелеха поверить в молитву и быть исцеленным. И во всем этом рука Божья. Разве это не прекрасно? И так Господь открывается людям. И Он открывает Себя через Свой труд. Я хочу, чтобы мы поняли, что Бог трудится. Бог трудится. И у Бога есть какой-то, я бы сказал, долг или какая-то обязанность трудиться. Он не может без этого. Он знает, что надо, Он знает, как надо, Он знает, для чего все делать, Он знает все. И без этого Он не может. Это Его характер. Его характер не характер бездельника, не характер ленивца. Его характер того, кто трудится, кто работает, кто думает, кто говорит, кто меняет ситуацию, кто останавливает время, кто останавливает солнце. Это Его работа. Это Его работа, которую Он проявляет в своих делах. И это Его долг проявлять Себя через свои дела и побуждать нас трудиться. И вы помните, когда Иисус пришел к Иоанну креститься? Матфея 3 глава 14-15 стих. И Он приходит, Иисус, появляется на горизонте, и вот Он начинает свое служение от крещения. И перед тем, что креститься, Иоанн говорит Ему, Он удерживает Его и говорит Ему: «Мне надо креститься от Тебя, а Ты приходишь ко Мне». То есть Иоанн понимает, что это приходит могущество Божье, Сам Сын Божий. И он понимает, что это сейчас что-то будет, что это сила идет. Он еще не был... Дух Святой еще не сошел, он еще не был отведен в пустыню, но Иоанн, он уже понимал, потому что Иоанн это был предтеча Христа, и он был как переходной момент от ветхого к новому. Он не был обрезан ветхий от нового. Он собой показал, что все, что происходило раньше, все, что говорилось через пророков, все, что было раньше, оно все имеет продолжение. И начинается новая эра, то есть новое видение. Не так, чтобы можно старое забыть, а так, чтобы старое, оно привело тебя к новому. И когда ты увидишь вот это новое видение, то ты начнешь жить и думать по-другому. И Иоанн понимает это, видя Христа, и зная, что сейчас что-то должно происходить. Он имел это пророческое видение, он имел это понимание от Бога. Иисус говорит ему в 15 стихе, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И проповедь моя сегодня так и называется. «Надлежит нам исполнить всякую правду». «Надлежит нам исполнить всякую правду». Итак, заметьте, Господь Иисус приходит и говорит, «Крести меня, Иоанну». И он говорит, «Да ты что, Господь, это ж ты должен меня крестить, ты-то Бог». А Иисус говорит, «Сейчас не время и не место, и не здесь нужно торговаться, а здесь нужно сделать то, что нужно сделать. Потому что и тебе, и мне, то есть нам». Он не говорит, «Потому что тебе, Иоанн, надо исполнить», или «Потому что мне надо исполнить». Он говорит, нам надо исполнить всякую правду. То есть, другими словами, мы можем увидеть, что для того, чтобы исполнить правду, без Христа ты ничего не сможешь. И тут же Иисус показывает, что нету разницы, кто крестит или кто крестится. Понимаете? Чтобы исполнить правду, надо делать, а не торговаться. Иногда, чтобы, я не говорю, у нас этого нету в церкви, но иногда, чтобы попылесосить, начинают торговаться. Я вчера пылесосил. А кто-то говорит, а я не буду, у меня рука болит. В таких мелочах. У нас, слава Богу, я говорю, у нас, слава Богу, Лео нету. Она у нас дежурная, она молодец. Это делается, слава Богу. Но я говорю, к примеру, что в таких мелочах иногда верующие люди, они начинают в церкви, начинают им вести вот эту торговлю ненужную. Понимаете? Иисус говорит нам. Он говорит, нам надлежит исполнить всякую правду. То есть мы с тобой должны трудиться, говорит Иисус. Поэтому здесь не время и не место торговаться, кто от кого должен креститься. Ты крестишь, крести меня. Я не гордый. Нормально, ты крестишь, крести меня. Нет проблем. Вся суть, что трудиться мы будем вместе. А все вот эти вот моменты такие, традиционные, или как это можно назвать, вот эти моменты. Да какая разница? Конечно, есть порядок. Конечно, есть принятый и установленный Христом порядок, который надо соблюдать. Но есть такие моменты в таких ситуациях, где это абсолютно лишнее, и мы начинаем в эти моменты вставлять то, что не нужно именно для того момента. Мы начинаем пользоваться какими-то льготами, мы начинаем пользоваться властью не там, где это надо. Но Бог хочет, чтобы мы изменили себя и начали делать так, как надо. А как надо? Так, как Он хочет. Вы понимаете меня? Поэтому у Бога есть Его божественный долг. Нам надо исполнить всякую правду. И Бог делает и должен делать то, что присуще Его сути, Его характеру. Если Бог есть любовь, тогда Он должен что делать? Любить. Если Бог есть Спаситель, что Он должен делать? Спасать. То есть у Бога есть определенные вещи, где Он должен делать свою работу. И Он ее прекрасно делает. Он трудится. Он трудится над твоим и моим спасением, на сохранении твоей и моей души. Он трудится, чтобы Его церковь была свята и непорочна. Он над этим трудится. Если Бог целитель, если Он открыл себя в том отрывке, где мы читали, как целитель, то что Он должен был сделать Авимелеху по молитве Авраама? Исцелить. Было бы неправильно и некорректно со стороны Бога, если бы Он сказал, я целитель, но не исцелил. Если бы Он сказал, я пришел спасти тебя, но не коснулся твоего сердца для покаяния. Понимаете? Если он пришел что-то, он делает. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, как то, что должно делать. Когда Иисус сказал 3:7, Иоанна 3:7, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Понимаете, Иисус говорит, не удивляйся, что я сказал. Он говорит, должно вам родиться свыше. Вот вы представьте себе, ты идешь по улице, и приходит тебе, подходит тебе какой-то знакомый, дает тебе трактатик из церкви и говорит, тебе надо родиться свыше. Вот как ты себя будешь чувствовать? То есть для абсолютно неверующего человека это ненормальная фраза. Это фраза, которая обескураживает человека, и он не знает, что сказать, как только послать тебя подальше. Но Иисус, когда говорит, Он говорит, нам надо, должно вам родиться свыше. Что Он имел в виду, говоря это ученикам Своим, которые уже знали Бога, уже знали, что Он Сын Божий, что у Него глаголы вечной жизни, что Он пришел в этот мир спасти людей, что Он пришел, чтобы этот мир был спасен, и Он пришел для этого. И Он имел в виду то, что Он Сам должен сделать для того, чтобы мы родились свыше. Мы не имеем в себе той силы, благодаря которой мы можем родиться свыше. Никто из нас не может родиться свыше без Христа. Понимаете? И родиться свыше – это значит родиться от Бога. Мы так трактуем всегда это понимание. Мы так всегда и понимаем, что родиться свыше – это родиться от Духа Святого. И я не скажу, что это неправильно. Это правильно. Но без Христа, без Его смерти, без Его воскресения мы не сможем родиться свыше. Поэтому Иисус говорит, должно вам, вы должны родиться свыше. И ученики, как вы думаете, как они себя чувствовали? В послании Иакова написано, что Бог родил нас словом истины. Нет, Он родил нас словом истины. То есть и ученики, они были готовы к этому, к этим родам свыше, потому что Иисус коснулся их истины своей. Они поняли, когда Петр сказал Иисусу, куда мне идти, куда нам идти, когда у тебя глаголы вечной жизни. Они поняли, что он, то, что он принес, это истина, настоящая истина, не философия, не какие-то логические умозаключения, он принес истину от Бога. Когда он принес им истину, то пророки, эти апостолы, ученики его, они начали вспоминать все, о чем говорили пророки. Они начали вспоминать все, о чем пелось в псалмах. Они начинали вспоминать все, о чем говорилось от бытия до прихода Христа. Потому что, ну, тогда, в то время, это предание, все эти передавались в семьях. О Боге говорилось в каждой семье. Многие уходили, учились там при синагогах или при каких-то других вещах. Были... И люди, израильский народ, он знал Бога, он знал все дела Божьи, он знал Моисея, он знал Давида, они знали историю. И они в это все верили, потому что это было, фактически все это было на самом деле, это было с ихними отцами и праотцами. И он дает новое рождение через слово истины, через Евангелие. И он приносит своим ученикам то учение, что мир должен быть спасен. Понимаете? Мир должен быть спасен. Но мир должен быть спасен, он говорит. И вам должно родиться свыше. То есть он обязывает избранных своих, он обязывает их исполнять всякую правду. То есть он сам побуждает их на молитвы, на желание познавать, на желание узнать пути, как это сделать. То есть он их стимулирует. В духе он стимулирует, он возбуждает их дух для желания познавать Бога. Чтобы они бодрствовали, чтобы они не спали. И они начинают понимать, что мир должен быть спасен, что люди должны услышать Евангелие. Вы согласны со мной? И это учение Христа, оно сегодня актуально. Бог хочет, чтобы мир был спасенный сегодня. И Он хочет, чтобы сегодняшний мир, который погряз во грехе, он был спасен. Бог этого хочет. Вы согласны, что Бог хочет спасти весь мир? Он хочет этого. И Бог стимулирует, Он находит своих избранных, показывает себя через них, объясняет им, кто Он, кто они. Он все это делает. Он побуждает их на молитву, то есть нас, избранных своих. Он побуждает на молитву. Он все это делает. И Он говорит, что эти люди, они должны услышать Евангелие. Мир должен услышать Евангелие. Понимаете? Мир должен услышать Евангелие. Если мир должен услышать Евангелие, значит, кто-то должен им это сказать. Значит, кто-то должен проповедовать. Я не говорю о проповеди с кафедры внутри церкви. Потому что каждый из нас, он уже призван проповедовать. Пойти сказать своему другу, своему родственнику, сказать об Иисусе Христе – это проповедовать ему. Проповедовать ему. И в послании к римлянам апостол Павел пишет, как можно уверовать в того, о ком не слышишь? Как призвать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слышишь, о ком не слыхали? А как они могут услышать без проповедующего? Вы понимаете это? То есть Бог, Он побуждает своих избранных, свой народ к работе. И Бог участвует в этом труде. Это так происходит на самом деле. Но, к сожалению, к большому сожалению, сегодня верующие люди, очень многие верующие люди, они хотят, что ты, Бог, трудись, а мы потом, как говорится, сливки соберем. Ты, Бог, трудись, а мы будем радоваться. Дорогие мои, Бог нас избрал не для того. Это не библейский подход к жизни. Это не библейский вариант твоей веры, твоего пребывания во Христе в Царстве Божьем. Это неправильно. Если Бог хочет спасти мир, то Он находит избранных. Он находит тебя и меня, Он находит церковь. Он создает церковь, чтобы Его Евангелие было проповедано через тебя, через меня, через Церковь Божью. Не чтобы церковь только внутри себя закрылась, и какие классные проповеди, вот какое классное прославление. У нас есть Бог, у нас есть Бог живой, я спасен, и мы закрылись в этом. Нет, это не воля Божья. Бог хочет спасти мир. Люди нуждаются в Евангелии. И эта нужда, в свою очередь, она рождает в сердце Божьем необходимость. Необходимость что-то делать. Понимаете? У Бога сердце болело за дядю Васю какого-то там. И он, чтобы спасти дядю Васю, он призывает в это Царство Божье Софию. И говорит, ты избранная, иди проповедуй Евангелие. И Дух Святой направляет ее ноги, она хочет идти проповедовать туда, а ноги идут почему-то туда. Здравствуйте, хочу вам сказать о любви Божьей, как вас зовут? И он говорит, дядя Вася. Это работа Божья. Но мы так наши ноги исправляем не туда, куда Бог направляет, где нам выгодно, где уютно, где тепло. Мы сами решаем, кто нас услышит, кто нас не услышит. Мы сами все это решаем за Бога. И в нашем желании, я еще раз говорю, мы хотим, чтобы ты, Бог, работай, а мы будем собирать плоды. Неправильный подход к Богу. Неправильный подход к делам. Он посылает нас со свидетельством. Он посылает нас в мир со свидетельством. И мы видим очень много свидетельств, когда люди свидетельствуют о том, что был наркоман, сейчас там проповедник даже, или просто верующий. Был, умирал, а сейчас верующий. в семье был разлад, распад, все, Бог пришел, соединил, и сейчас мы верующие. И мы таких свидетельств множество, на любую тему, наверное, нету такой области в жизни человечества, где Бог бы не проявил свою славу, где не было бы свидетельства об этом. Понимаете меня? И он посылает этих людей со свидетельством. Я был потерян, я был наркоман, я был безбожник, я был атеист, я был еще кто-то. И теперь я такой. Это лучшее свидетельство, это лучшее Евангелие. Когда ты покажешь через себя, какой ты был и каким ты стал. Это лучшее Евангелие, это лучшая проповедь. Потому что проповедь с кафедры внутри церкви – это учение апостолов. А проповедь на улице – это явление Христа для народа через тебя. Это не ты проповедуешь, это Дух Святой работает в тебе, чтобы проповедовать на улице Евангелие, чтобы проповедовать друзьям, знакомым, близким, где бы ты ни был. И поэтому Бог, когда знает, что люди должны родиться свыше, то вот эта мысль в его сердце, она не дает Богу просто сидеть на троне без дел. Это противоречило бы его делам, если бы он просто сидел на троне и ничего бы не делал. Если бы он ничего не делал, сегодня ни ты, ни я не были бы здесь. Бог знает наши нужды, Он всегда готов их удовлетворять. Всегда готов заботиться о нас. Но заботиться не для того, чтобы мы, как ожиревшие овцы, просто «мне хорошо, давай». А Он хочет заботиться о нас, чтобы мы, получив, раздали другим. Если у нас есть достаток, а рядом кто-то голодает. Вот представь себе картину. Я вспомнил сейчас одну картину, как в комедийном журнале «Ералаш» была картина. Как один такой полный мальчик кушал мандаринку, а худенький в подъезде идет домой и так смотрит. А вы знаете, в то время, в советское время, как мандаринки пахли. Такой аромат. И вот он идет домой и смотрит, как тот кушает. И слюньки глотает, а тот толстый кушает одну, вторую, третью. И он не выдержит, этот маленький мальчик, худенький мальчик, говорит, вот если бы у меня была мандаринка, я бы поделился. А этот толстый кушает, как плохо, что у тебя нет мандаринки. Он бы и ту половинку съел. Да? Вот, я просто вспомнил эту историю. И мы верующие, вот вы представьте себе, ты сидишь на лавочке, распечатал пачку печенья, кушаешь, или какие-то конфеты, и вдруг к тебе подходит такой с синяками под глазами, оборванный, голодный, держится за живот, смотрит на тебя и глотает слюньки. Вот твое действие. Вот посмотрел на него, ходят тут всякие, и ушел, да? Или ты угостишь его. Хорошая идея отдать всю пачку. Как ты поступишь? Понимаете? Это нормально для нас так поступить. Я бы дал честно, я бы дал всю пачку. Молодец. Правильно или нет? Так же должно и происходить и с духовной пищей. Понимаете, мы кушаем нормально, а люди голодают. Твой сосед такой упитанный, такой холеный, такой розовощекий может быть. Но ты посмотри на него духовными глазами, он ходячий скелет. Посмотри на него, как смотрит Иисус. Посмотри на него взглядом Божьим, что он бедный, он умирающий, он голодный. А мы смотрим на него нашими глазами и думаем, я этому даже Евангелие не скажу. Зажрался уже такой весь такой вот. А он голодный, дорогие мои. Как этому нищему ты бы отдал печенье всю пачку, отдай ему. Отдай ему Евангелие, отдай ему Христа, покажи, познакомь его. Вы понимаете меня? Но мы смотрим иногда на людей, мы не понимаем, что на них надо смотреть глазами Христа. Мы определяем состояние человека, мы определяем его духовное состояние, глядя на его внешность или на его благосостояние, как он живет. Это неправильно. Один прекрасный проповедник, он уже с Господом, он рассказывал, как он проповедовал Евангелие, он заходил в дорогие кварталы, где живут олигархи, в особняках своих. Он не голодал, но он стучался в эти дома. Его выгоняли, иногда и били его. И он говорил, что вы можете меня накормить? Просто кусок хлеба. И когда эти олигархи, зайди уже, поешь уже. И когда он становился кушать, он проповедовал Евангелие. Он привел к Евангелию многих людей, потому что он сам в молодости был тот же бандит. Олигархи и бандиты – это, в принципе, одно и то же. И он в молодости был такой. И ему главное было выйти за забор, за эти высоченные заборы, которыми они себя ограждают. Потому что он видел в них голодных и бедных и несчастных. Они были богачи в особняках с шикарными автомобилями, но они были бедные, голодные, несчастные люди. Он видел духовное состояние этих людей. Поэтому наши духовные нужды, они обязательно всегда лежат на сердце Господа. Понимаете меня? И мир имеет эту нужду, и Бог скорбит об этом погибающем мире. Поэтому не надо всегда думать, что слава Богу, что я спасен. Это прекрасно, что ты спасен. Это замечательно, что ты спасен. Но когда-то же кто-то тебе принес Евангелие. Бог когда-то потрудился над тем человеком, чтобы Евангелие пришло в твою жизнь. Мы радуемся, что сегодня в церкви наша семья и наши будущие поколения уже приходят в церковь. Это вообще, я иногда так размышляю, вот, например, если меня взять, то 4 поколения одновременно ходят в одну церковь сегодня. Это не часто такое увидишь. И я радуюсь за всю мою семью, от бабушки с дедушкой до внучки моей. 4 поколения. Но я когда вижу этих людей, я смотрю на них и думаю, какие они несчастные, какие они озлобленные. Эта бедность ихняя доводит их до этой злобы, где они готовы убивать друг друга практически ни за что, за какие-то свои удовольствия. И так далее, и так далее. И в тебе иногда рождается вот эта ненависть, и только благодаря труду Божьему ты погашаешь себе этот норов ненависти и говоришь, Господи, спаси их. Господи, коснись этих преступников, коснись этих наркоманов, коснись этих людей, коснись тех людей. Они голодные. Иисус жил с постоянным чувством долга, что он должен что-то делать. Его вот эти чувства долга, это были как корни, которые входили в Божью волю. Он питался от воли Божьей, чтобы ее исполнять и давать людям эти плоды, говорить им, спасать их, исцелять их, воскрешать их, возвращать мужа к жене, жену к мужу. Понимаете? И когда он сказал, должно вам родиться свыше, то там же у Иоанна, в 10 главе 16 стих, в 3 главе, там в 7 стихе, извините, в Иоанна в 3 главе 7 стих, он говорил, должно вам родиться свыше. Он говорит о долге. И в 3 главе 14 стих, он говорит, должно вознесено быть Сыну Человеческому. Как вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. То есть он показывает, что если должно родиться свыше тебе, то ему должно быть распятым на кресте. Понимаешь? Должно вам родиться свыше. И ученики смотрят на него, как это свыше? То есть свыше, меня мать родила, как я свыше могу родиться? Что это вообще такое? А он говорит, потом говорит им, что если вам должно от Бога быть рожденными, то для этого я потружусь, я позабочусь. Как? А я буду распят на кресте, говорит Иисус. Мне должно, вам должно родиться, а мне должно быть распятым. И в обоих случаях стоит слово «должно», «должно». В обоих случаях. То есть мы видим, есть, существует определенный долг, долг Бога исполнить свою работу. И мы должны, чтобы исполнить свою работу. Поэтому наши нужды, они становятся Его нуждами, и Он их удовлетворяет. И как мы уже говорили, что если Иисус спасает, потому что мы должны быть спасены, а Он пришел, чтобы спасти этот мир, Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее, написано. То Он говорит еще, знаете что? В Иоанна 10 главе 16 стих. Он пришел, чтобы ты был рожден свыше. Ты рожден свыше, ты избран, ты уже все знаешь. Ты проходишь сегодня такое учение, прекрасное Слово Божье. Ну, я не знаю, мне кажется, что оно прекрасное для вас. Прекрасно для вас эти три проповеди? Слава Богу. И вы проходите это учение, но Иисус говорит, а у меня есть еще и другие овцы, которые не вашего двора. То есть мы вот в нашем дворе, и нам хорошо. Другая церковь говорит, у нас такой классный двор, у нас такое классное помещение, у нас столько людей, у нас такое прославление, у нас это есть, у нас то. Мы прекрасная церковь, мы прекрасная церковь. А Иисус говорит, а есть еще другие, не вашего двора. Иисус говорит, и тех надлежит мне привести. Он говорит, мне надлежит их привести. Но это не означает, что сегодня Иисус должен, оставив славу небес, прийти сегодня опять в этот мир и спасать. Это значит, что Иисус их спасет через тебя, через меня, через церковь. Он говорит, надлежит мне их привести. И когда они услышат мой голос, потому что мы явим им Христа, то будет одно стадо и один пастырь. Понимаете? Другой двор, не только Израиль, все народы. Сегодня, я уверен, что в каждой церкви, наверное, нету сегодня в мире такой церкви, где сидят только русские, только украинцы, только Латвия, только Литва, только Беларусь. Все смешалось. Да, доминирует, может, какая-то там национальность, там в Беларуси больше белорусов, но сегодня есть со всех дворов овцы в каждой церкви. Понимаете? Бог призывает языческие народы, чтобы Его дом был спасен, чтобы Его народ был спасен. Это пророчество однажды сбылось в нашей семье. Пришла язычница в нашу семью, молилась за народ Божий. И мы возревновали, когда увидели славу на ней. И через нее сработало. Спасешься ты, спасется дом твой. Это было в нашей семье. Бог делал работу. Я не знаю почему. Когда-то в то время, я помню, всегда было как-то у людей еврейской национальности, как-то было заведено, что что брак должен заключаться с таким же, с такой же национальностью. Это у народа было такое. А у Бога было другое. И когда ты сделал то, что у Бога, то произошло все классно. как мы читали про Авраама. И Бог исцелил его, и его род начал рожать, потому что он заключил утробу. Вот тебе и весь дом, и 4 поколения. На личном примере говорю вам. Поэтому мы должны быть припоясаны для Бога. И я вам напоминаю, что инициатива, она всегда исходит не от нас, а от Бога. Любая наша молитва, любое наше дело, я вас напоминаю просто и стимулирую к тому, чтобы вы понимали, что инициатива, она всегда исходит от Бога. Не угашайте эту инициативу. Не угашайте волю Божью, не угашайте своими личными желаниями то, что хочет делать Бог. Не угашайте своими личными пониманиями, своими личными взглядами то, что хочет делать Бог. Это неправильно. Поэтому у нас есть с вами два варианта. У нас есть только два варианта. Первый вариант. Можете не записывать. Первый вариант – это или мы участвуем в Божьем деле, и второй вариант – или мы не участвуем в Божьем деле. Да, как пришел один на работу устраиваться и спрашивает, что ты можешь делать? Он говорит, могу копать. А еще что можешь делать? А могу и не копать. Вот это для нас. Ты можешь участвовать в Божьем деле, а можешь и не участвовать в Божьем деле. Понимаете, почему ты посажен в доме Господнем сегодня? Почему Бог призвал тебя? Почему Бог трудился над тобой, чтобы ты сегодня тут сидел? Не для пресыщения, а для продолжения Его работы в этом мире по спасению людей. Поэтому центром нашего внимания всегда является Бог, а не мир. Мир вертится вокруг себя. Мир вертится вокруг своих желаний. Мир вертится вокруг человека. Мир вертится вокруг всего того, что в мире. Но внимание верующего человека, оно всегда должно быть сосредоточено только на Боге, только на Его воле, только на Его слове. Понимаете это? Иногда в церкви можно услышать такие высказывания, как нужно Евангелие сделать актуальным, нужно как-то все это сделать под время, это сейчас не то время, давайте вот, то есть хотят Евангелие в церквях подстроить под прогресс, под какую-то, под дела этого мира, под развлечения, под индустрии этого мира, ну чтобы оно соответствовало, потому что, ну, я слышал в многих церквях, где делают акцент на молодежи. И там и рэп, и рок, и там и одежды. Все под молодежь. И там на сцене светомузыки такие. Ну, когда она так хорошая, если нормальная, мягкая, там где-то мигает лампа. Нормально, не проблема. Но иногда устраивают чуть ли не дискотеку из прославления. И акцент на молодежь делают. Ну подстраиваются. Хотят Евангелие подстроить под индустрию этого мира. И много людей, вот заслуга. Да это не заслуга. Это ложное Евангелие. Это ложное служение Богу. Хотя и проповедуется Иисус, хотя и песни поются во славу Господу. Поэтому вопрос не в том, можно ли подкорректировать послание в соответствии с миром, а вопрос стоит в том, желает ли мир соответствовать Писанию, посланию из Христа. Понимаете? Не церковь должна подстраиваться под кого-то, а кто-то должен подстроиться под церковь. Кто-то должен подстроиться под план Божий, под Его волю, а не тянуть Бога в волю туда. Если мир этого не желает, то тем хуже для него. Потому что суд над ними – Он на том же Голгофском кресте уже состоялся. Суд над ними уже там состоялся. И если мир не сообразуется Евангелием, тогда течение этого мира унесет его в обратную сторону, потому что нету якоря, нету тормоза. А мир сегодня сорвался с тормозов. Сегодня такое вообще, с каждым днем мы это слышим, мы это видим. Я уверен, что и вы, и в других церквях это все верующие люди, они видят и понимают, что с каждым разом все больше и больше наворачивается эта волна беззакония, безбожия. волна антихриста приближается. То, что происходит сегодня в этом мире, это просто, просто ужасно. Поэтому часто и говорят нам, что мы должны строить свое служение согласно времени, в котором мы живем. Я не согласен. Я не согласен. Я не против молодежи. Но я не хочу подстраиваться под молодежь. Я хочу подстраиваться под Бога. Я хочу подстраиваться под Христа. Я хочу быть водимым Духом Святым, а не своими желаниями или своими личными видениями. Мы должны подстраиваться под это время. Да нет, это неправильно. Наша связь, она должна быть с Богом, а не с этим миром. Мы являемся частью неба, а не частью земли. Церковь Божья, она является уже частью неба. Должна, по крайней мере, быть частью неба. Сообразоваться с этим миром означает превратить Евангелие в очередной образец материализма. Понимаете? Превратить Евангелие не в истинное Евангелие, а в очередной образец материализма или способ зарабатывать деньги, или накоплять материальные ценности. Поэтому важно не то, соответствует ли наше послание той или иной ситуации. Вы должны по-другому смотреть на это. В Библии сказано: не сообразуйтесь с веком сим, Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Поэтому я еще раз говорю, не то важно, соответствует ли наше послание той или иной ситуации, но важно, соответствует ли сама ситуация истине Иисуса Христа. А верующие люди, они очень часто, когда образуется какая-то ситуация, то эта ситуация становится в центре, и мы начинаем под эту ситуацию подгонять Евангелие. А, это не подходит, это не подходит, тут подходит, о, вот это. Это под эту ситуацию. Это лжепророчество. Это ложь. Когда возникает ситуация, мы должны сразу увидеть, соответствует ли эта ситуация истине, соответствует ли эта ситуация Писанию. То есть смотреть надо по-другому. И за основу брать немножко другое. Наше мышление, где Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть наше мышление, оно должно быть преобразовано. То есть преобразовано – это измененное. Измененное в правильном отношении. Поэтому верующий человек, он должен смотреть на любую ситуацию, он должен смотреть, исходя из жизни в Царстве Божьем. А не из жизни в мире. Понимаете меня? То есть ты в Царстве Божьем, происходит ситуация, и ты, находясь здесь, в Царстве Божьем, должен увидеть это мышление Христа. Это взгляд Христов. Вы понимаете? Так мыслил Иисус. Он мыслил волей Божьей. Он мыслил Царство Божье, он смотрел на людей, он видел это все и смотрел по-своему. И нам он оставил это великое наследие обновиться нашим умом и смотреть из царства в мир. А мы очень часто держимся за мир и пытаемся царство подстроить под мир. Нет, дорогие мои, нет. Исходи из жизни в Царстве Божьем, в любой ситуации. Тогда Бог будет тебе открывать, да, действительно, это произошло по моей воле, потому что я возбудил то, я сделал это, для этого, для того, чтобы это произошло, чтобы и в итоге все исцеленные, спасенные радуются. Понимаете? Когда происходит что-то, мы начинаем искать, подгоняем Евангелие под ситуацию, никто не спасен, никто не радуется. Но зато на основе Божьего Слова проблемы. Неправильно. Но это мы иногда делаем. Иногда и мы так происходит что-то, да? И ты сразу, вот как в Библии написано. И ты раз и на этом остановился. А в итоге это не принесло ни в дух. Это с нами также происходит. Я не говорю, что вы такие плохие, я самый умный. Нет, ни в коем случае. Но потом ты начинаешь понимать. Потом ты начинаешь понимать, а так ли я посмотрел? Оп, стоп. Что-то тут не так. А ну-ка я прыгну в Царство Божие и взгляну оттуда. И ты смотришь и думаешь, нет, так оно же совсем не так. Оно же совсем не так выглядит, как должно. Как, вернее, как я думал, как оно выглядело, когда я был там. Рекомендую вам. Поэтому мы должны определить наши приоритеты. К какому источнику энергии мы подключаемся? Я не говорю об источниках энергии, ни о розетках, ни о медитациях, ни о каких других источниках. У нас есть один источник энергии – Бог. Он дает силу, Он дает изнемогшему крепость, Он дает все, Он наполняет все, Он укрепляет тебя, Он исцеляет тебя, Он оздоровляет тебя и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому к какому источнику мы подключаемся? Главный источник откровения Божьего – это Божья любовь. Или мы подключаемся к безрассудному миру, и нас уносят эти воды всяких теологических противоречий, дискуссий. Как люди, верующие люди, любят дискутировать, вы себе не представляете. Особенно вот пастыря. Они так любят дискутировать. И смотришь, все умные. И все по Слову Божьему. И вот эти теологические противоречия, и думаешь, ну не должно, а где единство? Где единомыслие? Куда это все девается? Да, иногда и среди пасторов, и среди братьев, сестер, иногда и надо найти истину. Иногда и надо покопаться вместе и поразмышлять. Это надо, да. Я не без того. Но иногда это перегибается, и мы начинаем вот это доказывать истину, доказывать, и другой открывает, говорит, а вот тут так написано, а здесь так. А кто прав? Они торгуются, решают, а мир погибает. Где твои приоритеты? Подключен ты ли к Божьему, к Божьей любви или к безрассудному этому миру, который, я как говорил уже, без тормозов, без якоря? Вы знаете, что в раннем христианстве символ был не только рыбка, а якорь. Это был символ раннего христианства, якорь. Наш приоритет, он должен совпадать с приоритетом Духа. Приоритет Божьего Духа. Когда ты что-то делаешь, когда в твоей жизни что-то происходит, то ты должен это проанализировать, совпадает ли это с Божьим. Почему Духа? Потому что Святой Дух, Он дан нам, чтобы сделать из нас свидетелей. Вы согласны со мной? И Его задача – явить Христа, вдохновляя нас на этот труд. Дух Святой дан нам, чтобы сделать из нас свидетелей и вдохновить нас на труд проповеди Евангелия. Да? Третья проповедь подряд. Деяния 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями, то есть по всему миру. Понимаете, что делает Дух Святой? Дух Святой должен на вас сойти, чтобы вы могли показать себя. А в вас, когда вы себя покажете, то все, кому вы покажете, они увидят вас, не вас. Они увидят вас Бога, увидят вас Иисуса Христа. И это должно происходить по всему миру. Но как мир услышит, если ему не будет проповедано? А как вы можете быть проповеданы, если вы не будете посланы Богом на проповедь? А чтобы быть посланным Богом на проповедь, надо услышал, и пошел, рассказал другому. Поэтому консервативность – это не для христианства. Консервативность – это, я не знаю, это нехорошая черта характера, как человека, так и церкви в целом. Пребывать в духе – это значит трудиться, быть свидетелями Иисуса Христа. Мы слышали такие фразы от людей, ну, я не знаю, может, я не молюсь на иных языках, может, я не в духе, а может, я там не так понимаю, я, наверное, не в духе. И при этом этот человек проповедует Евангелие, этот человек говорит людям, этот человек не стесняется, этот человек раздает, этот человек и говорит, ну, я, наверное, не в духе. Он сам не понимает, в духе он или не в духе. Трудиться для Бога, вот что значит быть в духе. А мы сделали из этого быть в духе, мы из этого сделали, надо чуть ли не улететь, там чуть ли не до медитации доходит это все. Быть в духе. Да нет, дорогие мои, простота Евангелия, Иисус простой. И апостолы, они были простые люди. Ты избран Богом, ты должен быть простым человеком. Говори, трудись для Бога, получил пощечину, все равно тебя Бог любит, получил вторую пощечину, аллилуйя, Он тебя дважды теперь любит. И этот человек подумает, куда я третий раз его ударю? Уже щеки кончились. Да, по второму кругу. Как делал Вилкерсон, который уже с Господом тоже. Вы знаете все это свидетельство. Когда он пришел в самую большую банду в Америке, в Чикаго, или где, я не помню. В Нью-Йорке, и проповедовал главарю, и он сказал, я тебя сейчас на мелкие кусочки разрежу за твоего Христа. Он говорит, тогда каждый мой кусочек будет говорить тебе, что тебя Иисус любит. Я уже говорил об этом, и вы все знаете эту историю. И этот Ники Круз, он сегодня великий проповедник, главарь банды той, который говорил это ему. Великий проповедник, приводит ко Христу тысячи людей сегодня. Понимаете меня? Поэтому пребывать в духе – это значит трудиться для Бога, а не говорить лишь только на иных языках. Это хорошо говорить на иных языках. Это тоже быть в духе, это тоже прекрасно. Но не ограничивайтесь только лишь этим. Иногда люди, думая, что они движимы духом, люди, которые думают, что они движимы духом, на самом деле сами пытаются вести Бога и двигать Бога за собой. Понимаете? А иногда те, кто говорит, что я не в духе, но проповедует Евангелие, не понимая этого, он уже делает Божью работу. Потому что Бог готовит его уста, Бог готовит его уши, Бог готовит его сердце, Бог приготавливает тот, кому будет проповедано Евангелие. Бог трудится, а тебе только надо прийти и делать то, что тебе надо делать. Поэтому Иисус и говорит, надлежит нам исполнить всякую правду. Он это говорит Иоанну, но он это говорит сегодня и тебе, и мне, потому что Иоанн – это прообраз новой церкви. Это прообраз, когда старая синагога превращается в церковь, через которую приходит знакомство. Там ты приходишь просто в гости, ты стоишь как в коридоре. Но чтобы зайти и сесть за стол с хозяином квартиры, тебе надо пройти в комнату и сесть за стол. Ты пришел в синагогу, снял одежду и знаешь Бога, знаешь, что ты в Доме Божьем. А где Бог? Пройди в комнату и сядь за стол. И сяду с ним за стол, и буду вечерять с ним, и он со мною, говорит Бог. Я не против синагог. Слава Богу, что они есть. Все-таки там говорится о Боге Израиля. Но я благословляю их, чтобы и Дух Святой на них сошел. Чтобы они отвернули от своего закона, от своей религии, повернулись к живому Богу. И Бог над этим трудится, над ихними сердцами. А дьявол говорит, да ничего страшного, пейте водку, радуйтесь, грешите. Вы же евреи, вам все можно. Это в нашей синагоге, в Нюрнберге. Водка рекой на праздники. А людям что надо? Хлеб и веселье, да? Как говорил Нейрон. Или кто-то говорил? А? Хлеб и зрелище, вот. А им дай пачку мацы, макаронов бесплатно и водки налей стакан с хорошей закуской. И все, и они выйдут и скажут, церковь никогда, вот синагога. Да это маразм. Маразм человеческий, глупость, тупость и неповоротливость. Как говорил один мой знакомый, Царство ему небесное. Дорогие мои, я просто говорю вам это, чтобы вы, во-первых, знали, что происходит, и, во-вторых, чтобы вы понимали эту духовную ситуацию, потому что сам Господь Иисус, что говорит тебе и мне, что нам надо, нам. Не только нам без Христа, не только Христу без нас. Он говорит, нам надо. Новозаветной церкви и мне, Святому Духу, в единстве надо исполнять всякую правду. То есть, а всякая правда – это воля Божья. Нам надо исполнять волю Божью, говорит Господь Бог. Поэтому люди, я еще раз говорю, люди иногда движимы, говорят, что они движимы Духом, а на самом деле ведут Бога за собой. А пророк Исаия говорит совсем другое. 40 глава, 13 стих. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? Кто? Кто осмелится сказать это? На словах никто, а на деле почему-то делают. На делах своих делают. Большое количество членов церкви не определяет твою святость и праведность. Я не против большой церкви. Это хорошо, когда множество людей есть. Но Дух, Он не действует тайно, чтобы Его могла различить только духовная, так сказать, элита. Дух Святой, Он не действует только для верующих. Вы посмотрите, что происходит. Дух Святой работает с верующими для того, чтобы мир был спасен. То есть Он работает для мира фактически. Он работает для этих погибающих грешников, безбожников, заблудших, беспомощных людей. И Он говорит тебе, следуй за Иисусом, делай добро и угнетай, и исцеляй всех угнетенных дьяволом, как написано в Деянии 10:38. Понимаешь, что говорит Бог? Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Бог Духом Святым помазал Иисуса. Деяния 1:8. И примите силу Духа. Так ты и я сегодня помазан Духом Святым. Ты и я сегодня помазан Духом Святым. Для чего? Ходить, благотворить, исцелять всех обладаемых дьяволом. И в этом не твоя заслуга. И это не только лишь твой труд. И это не только твоя воля или желание. Вы понимаете меня? Духом Святым ты помазан. Поэтому давайте будем ходить, давайте будем благотворить и исцелять всех обладаемых дьяволом. Кто обладаем дьяволом сегодня? Твои вот родственники, соседи, друзья, знакомые, они, может быть, не наркоманы, они, может, не алкоголики, они, может быть, прекрасные семейные люди, они, может быть, воспитывают детей, но они не знают Христа. И это уже значит, что они обладаемы дьяволом. У человека не может быть двух источников. Либо он с Богом, либо он с дьяволом. И зачастую работа дьявола – дать человеку что-то дать ему, много дать ему, только не иди ко Христу. Финансовое процветание, здоровье хорошее, материальные другие блага. Дьявол все может тебе подстроить, подсунуть, только ко Христу не иди. Это люди, обладаемые дьяволом, но они не понимают это. А как они могут это понять, если мы им это не скажем? Поэтому Иисус говорит, надлежит нам исполнить всякую правду. И правда в том, чтобы мы ходили и проповедовали Евангелие, свидетельствуя о Христе, правильно свидетельствуя о Нем. А не как в одной из евангелизаций, которую там рассказывал один проповедник, где пришла женщина свидетельствовать о Христе и начала говорить, что вы попадете в ад, если не покаетесь. Да? Ну, я знаю, многие, может, видели это видео. Оно как анекдот. Ну, на самом деле, многие верующие люди так и свидетельствуют. Вам надо прийти в церковь, или в ад попадете. И они, вот мышление такого, такой проповеди, да, вот человек, который проповедует так, вот что он думает? Я сейчас его запугаю, и ему не будет куда деться. И ему говорят, и этот человек идет и говорит только лишь об аде, об дьяволе, что ты, бесы, демоны, у тебя. Человек не теряет ничего в своей жизни. Он как только послать подальше может, и все. Такого евангелиста. Но когда мы придем и скажем, я болел, я был наркоман, я был алкоголик, у меня была в семье проблема, у меня была та, когда я пришел к Иисусу, я почувствовал Его любовь, я был изменен. Меня Бог изменил. Меня Бог изменил, Он привел через это. Я, когда увидела моя семья, что я изменен, семья пришла к Богу. Мой сын стоял на пути, там, не знаю чего, наркотиков, на пути. Но когда он увидел, что я был наркоманом и исцелился, он понял, что есть Бог. И мой сын спасен. И Бог вас любит, Он решит вашу проблему в вашей семье. Хотите, я вас познакомлю с ним? Нормально, нормально, преподнеси ему, как ты преподносишь своего друга, у которого есть власть, сила, деньги, богатство. Вот когда ты приходишь к кому-то, да, ты же не приходишь, вот у человека проблема, а ты знаешь, что твой друг, он может решить эту проблему. Ты же не приходишь к этому человеку, у которого проблема, и не говоришь ему, слушай, вот у меня есть друг, он тебя может так избить, он может тебя вообще кончить, он может тебя там зарезать, он может тебя убить, он может тебя в тюрьму посадить, он может... Ты же не говоришь ему такое, правда? Ты говоришь, у меня есть друг, который может помочь тебе. Он добрый. Если ты не сможешь отдать ему, он тебе так даст, у него достаточно денег. И ты представляешь этого хорошего своего друга, у которого все есть. Ты представляешь его хорошие качества. Так и со Христом. Наша евангелизация, она должна быть представить Христа в том виде, в котором Он предстал пред тобою спасать, когда спас тебя от неминуемой гибели. Спас тебя любовью. И принеси эту любовь другим. Аминь. Я не знаю, может, будет продолжение. А может, не будет. Это не мой труд. Это труд Христа. Но я знаю, что мы должны восстать. Восстать против того, что дьявол пытается тебя заключить в эти вот свои, так сказать, объятия, чтобы ты не служил Христу. Иисус говорит, надлежит нам исполнить всякую правду, а дьявол тебе внушает, тот не покается, да ты не сможешь, да ты не скажешь, да у тебя смелости, да лучше молчи, да лучше не делай. Это работа Божья, пусть Бог трудится, ты ходи в церковь, ты отдавай десятину. Дьявол скажет, ты не отдавай десятину. Это, кстати, тоже труд Божий. Коснуться сердца человека, чтобы он не отвязался от финансов. Потому что финансы – это важная, я бы сказал, самая важная сфера в жизни человека. Ну, в физическом мире. Это финансы. И когда человек отвязывается от этого, когда на первое место ставит Христа, тогда его не интересует, хватает мне или нет. Мудрость говорит, что беден не тот, у кого мало, а беден тот, кому всегда не хватает. Давайте будем в богатстве, в радости, отвяжемся от всего дьявольского, как делал Иисус. Он ходил, благотворил, исцелял всех, обладаемых дьяволом. Деяния 10:38. И ты сегодня, и я сегодня имеем того Христа, имеем тот же самый Дух, имеем то же самое помазание. Наш Бог тот же самый Бог. Наш Бог от А до Я, от бытия до откровения. Наш Бог, великий Бог, который один, единый Бог, без тени перемен. Он не стал молодым, он не стал скакать под дискотеку, потому что прогресс такой. Он не сидит в телефоне, он не сидит в компьютере. Он Бог. То, что он делал в начале, с Авраамом, то он делает с Иоанном и будет делать со своей церковью до самого конца. Неизменный Бог. И это твой Бог, и мой Бог. Поэтому надлежит нам исполнять Его волю. Нам, не нам, а нам. Не нам вот так, а нам вот так. То есть и вверх, и вниз. Вот как нам, так и нам. Аминь. Или как там? Да, кто-то подумает, сейчас я еще перекрещусь. Даже не знаю, какой рукой. Хорошо, склоним наши головы, и мы придем к Богу в молитве.